Лугин.
Радиоспектакль по мотивам неоконченной повести Михаила Юрьевича Лермонтова «Штос».
Графа В. был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема. В числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых, две или три модные красавицы, несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина. Все шло своим чередом, было не скучно, не весело.
Все те же, все так же.
В ту самую минуту, как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты, одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель. Она была среднего роста, стройна, медленно и лениво в своих движениях. Черные длинные чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо. На этом лице сияла печать мысли.
Здравствуйте, месье Логин. Я устала. Скажите что-нибудь.
Минская опустилась в широкое патте возле камина. Тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Логина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.
Скучно. Видите, я с вами не церемонюсь. Как я не люблю эту балладу Шуберта на стихи Гёте.
У меня сплин.
Вам опять хочется в Италию. Не правда ли?
Лугин, в свою очередь, не слыхал вопроса. Он продолжал сидеть, положив ногу на ногу и уставив глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы.
Вообразите, какое со мной несчастье. Что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи?
А что может случиться такого ужасного с человеком, посвятившим себя живописи?
Вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми. И одни только люди.
Забавно, месье Логин.
Да, добро бы все предметы. Тогда была бы гармония в общем колорите. Я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет. Все остальное, как и прежде. Одни лица изменились. Мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимон.
Ах, Призовите доктора.
Доктора не помогут. Это сплин.
Влюбитесь.
Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее. Мне бы хотелось его немножко помучить.
В кого?
Хоть в меня.
Нет. Вам даже кокетничать со мной было бы скучно. И потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.
А это, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?
Вот видите, я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я знаю, что в этом обязан только искусству и привычке, кстати, трогать некоторые струны человеческого сердца, то не радуюсь своему счастью.
Разве вас не восхищает красота?
Я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? Вышло нет. Я дурен, и следственно, женщина меня любить не может. Это ясно. Артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас. Они чаще и доля нас покорны первому впечатлению. Если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви. К моей страсти примешивалось всегда немного злости. Все мне грустно, а правда.
Какой вздор!
Но, окинув его быстрым взглядом, Минская невольно с ним согласилась.
В ваших словах что-то есть.
Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе. Он был неловко и грубо сложен, говорил резко и отрывисто. Больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга делали его на вид старее, чем он был в самом деле. Он 3 года лечился в Италии от ипохондрии и хотя не вылечился, но, по крайней мере, нашел средство развлекаться с пользой. Он пристрастился к живописи. Природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство. На них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.
Вы уже давно в Петербурге, а ни с кем так и не свели близкого знакомства, ну, кроме меня, разумеется.
Ваша красота, оригинальность суждений...
Месье Лугин, вы уже мне это говорили много раз. Скучно.
Лугин уже 2 месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской. Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине. Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки.
Ненавижу эту балладу Шуберта. «Лесного царя» поют чуть ли не во всех гостиных Петербурга. Вы заметили? Вам Шуберт нравится?
Мне все равно.
Когда Когда заезжая певица закончила петь, Лугин встал.
Куда вы?
Прощайте.
Еще рано.
Лугин опять сел.
Знаете ли, что я начинаю сходить с ума?
Право.
Кроме шуток. Вам это можно сказать? Вы надо мною не будете смеяться? Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера. И как вы думаете, что? Адрес. Вот, вот и теперь слышу. В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника, Штолс. Квартира номер 27, и так шибко-шибко. Точно торопится. Несносно.
Он побледнел, но Минская этого не заметила.
Вы, однако, не видите того, кто говорит?
Нет. Но голос звонкий. Резкий.
Когда же это началось?
Признаться ли, я не могу сказать, наверное. Не знаю. Ведь это право призабавно, да?
У вас кровь приливает к голове. И в ушах звенит.
Нет, нет.
Я вижу, господин Лугин.
Вы правы. Научите, как мне избавиться.
Самое лучшее средство – идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер. И так как верно в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что вы в самом деле нездоровы.
«Вы в самом деле нездоровы», – прибавила Минская, взглянув на встревоженное лицо Лугина с участием.
«Вы в самом деле нездоровы».
«Вы правы. Я непременно пойду».
Он встал, взял шляпу и вышел. Она посмотрела ему вслед с удивлением.
«Месье Лугин, я буду ждать вашего рассказа о приключениях в Столярном переулке. У Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27».
«Прощайте».
«До свидания».
Нет у вас родины, нет вам изгнания.